Юрий Николаевич, я бы хотел наш разговор начать с вашего прогноза, который вы сделали в эфире 5-го украинского канала. Вы предсказали, что в 2017 году, если я не искажаю ваши слова, начнется распад России из-за экономических проблем, из-за цены на нефть в первую очередь, да? Как вы видите этот процесс? По каким линиям этот распад произойдет и как?
Я думаю, что дело не только чисто в экономической составляющей, а и в психологических факторах, исторических, историо-философских факторах, которые определяют развитие России. Во-первых, я исповедую теорию кары Божией, это Божьего наказания за какие-то грехи, может быть, отложенного наказания, ну, за грехи человека отдельного или народа. Мне кажется, что 2017 год будет очень серьезной датой, потому что будет столетие кровавой, самой страшной революции, когда-либо происшедшей в мире и на территории Царской России. И поэтому мне кажется, что те грехи, которые были в то время в массовом порядке, имели место в то время, во время революции, во время гражданской войны, массовые казни, репрессии абсолютно несправедливые, все эти вещи, они еще вернутся, и таким образом вот это первая составная часть моего прогноза, может быть, она метафизическая, она не основана на каких-то реальных цифрах, но мне кажется, что приближается к этому Россия. Дело в том, что Россия, очевидно, сильна, когда она ведет справедливые войны, когда она защищается. И это было во время немецко-русской войны 1941-1945 годов, которая, несмотря на огромнейшие жертвы, тоже совершенно излишние жертвы, но все-таки победили тогда нацистских оккупантов. Сейчас Россия ввязалась в совершенно безответственные войны, войны совершенно несправедливые. Я думаю, что при всем псевдомассовом энтузиазме народных масс в России, который поддерживается официальной путинской пропагандой, в глубине души россияне понимают, что войны несправедливые как против Украины, так и против Сирии, потому что Сирия вообще не относится к национальным интересам России, и вообще Россия не должна была ввязываться в эту войну. А уж война России против Украины – это нечто чудовищное, это величайший грех перед Богом, перед православием, перед религией, перед совестью, перед моралью. И такие вещи даром не проходят. Это я просто говорю к тому, что все эти факторы накладываются на, конечно, и экономическую ситуацию, на падение цены на нефть, на падение спроса на газ, на все те факторы, которыми Россия козыряла, и Россия провозглашала себя газовой империей, государством, которое может диктовать другим народам свою волю, пользуясь энергетическим оружием. Эти факторы исчезли. Россия сейчас поворачивается лицом к очень жестокой действительности. И все это дало мне возможность вот так представить себе этот исторический процесс, который в 17-м году, этот цикл столетний завершается и принесет, на мой взгляд, России серьезные невзгоды. Это, конечно, случится в том случае, если Путина каким-то образом не уберут, человека, который привел к такой ситуации, который Россию вверг в эти войны несправедливые, еще и плюс дополнительный конфликт с Турцией. Это все очень серьезные факторы, которые оказывают влияние на исторический процесс и на развитие России. И если российские какие-то элиты, какие-то там круги, которые приближены к Путину, может быть, среди военных, среди политиков, там очень небольшое число этих людей, я понимаю это, но они должны остановить Путина. Мне кажется, я помню прекрасно время сталинское, И вот у меня, я тогда был студентом медицинского института в 1953-1952 годах, не оставляла мысль о том, что что-то носится в воздухе интуитивно, что-то должно произойти. Это была вершина как бы сталинского правления. Начались страшные антиеврейские процессы, которые, казалось, что грядут серьезнейшие, страшнейшие репрессии. И в то же время носилось некое какое-то чувство, что что-то произойдет. Произошло. Диктатор умер. Но есть, конечно, очень серьезные основания считать, что его убрали, потому что его соратники не хотели новой мировой войны, в которую вел вождь всех народов Иосиф Сталин. Вот примерно такая ситуация сейчас складывается, примерно такие ощущения не только я чувствую, но и другие люди, которые внимательно следят за теми процессами, которые происходят в России.
Ну вот если верить социологам, Россия сейчас едина как никогда. Подавляющее большинство объединено в таком патриотическом порыве, символом которого является Путин. Вы понимаете секрет вот этого очарования путинизма? Почему Путин так легко сумел подавить оппозицию и, несмотря на все разоблачения коррупции в его окружении, остается кумиром миллионов? Вот вы сейчас говорили о том, как вы в 52-53 году себя студентом чувствовали. Вот вы тогда понимали, что такое сталинизм?
Я понимал, потому что в моей семье было большое горе. Мой старший брат, студент блестящий, он потом стал членом-корреспондентом Академии наук, но тогда он был арестован МГБ, и особое совещание осудило его на 7 лет лагерей сталинских. Он был как раз в то время в лагерях. Я понимал, я был молодым человеком, студентом, но я понимал, что такое сталинизм. Не в полном объеме, конечно, но наша семья понимала, родители тоже рассказывали много из истории Украины, что произошло в Украине, особенно Голодомор, как они пережили. Все эти вещи тогда было понятно. Сейчас вы правы, когда говорите о формальных цифрах. Да, они формально поддерживают его и сплотились вокруг Путина якобы. Но это, мне кажется, сплочение того же порядка, что сплочение вокруг Сталина в свое время и вокруг Гитлера, когда гитлеровская Германия вела войны. Вот. Это все временные процессы, которые порождены пропагандой, которые порождены какими-то определенными экономическими успехами, которые имели место в России. Но это очень быстро развеивается перед лицом суровой действительности, и экономической, и психологической. Очень, думаю, люди чувствительны к тому, что где-то происходят какие-то войны, которые, в общем, в принципе, их никак не затрагивают и не являются, там, скажем, такими оборонительными, справедливыми, священными войнами. Мне кажется, что это очень серьезный фактор. Тем более, что фактор неопределенности огромную роль играет. Ведь сейчас никто не может сказать, как развернутся события в 16-м году, потому что в 14-м и в 15-м они были абсолютно непредсказуемы, они были абсолютно неожиданными. И люди, я говорю, здесь, в Украине, были просто шокированы, когда произошли эти события, когда вдруг Украину обвинили в том, что здесь царит фашистский и нацистский режим, бандеровский режим и так далее, когда люди прекрасно здесь понимали, что это не так. Но все эти вещи, они, конечно, очень производят сильное впечатление, особенно если применяется концентрированная пропаганда, целенаправленная пропаганда, которая в основном людей малоинформированных, людей, которые занимаются бытом, жизнью обыденной, вот, они не совсем понимают, что происходит в мире, и их довольно легко дезориентировать.
Вы смотрите российское телевидение?
Нет, я не смотрю российское телевидение, но я ежедневно посещаю российские сайты. Ну, прежде всего, я внимательно читаю «Эхо Москвы», вот, хотя нельзя сказать, что это пропагандистский орган путинский, но там тоже достаточно легко можно прочитать все то, что режим путинский закладывает, какие вещи он пропагандирует. И кроме того, еще некоторые российские сайты читаю время от времени, хотя мои друзья советуют этого не делать и нервную систему беречь. Вот. А российские каналы я не смотрю, потому что просто мне неинтересно. Я не люблю, когда мне вот такую оглушающую, оглупляющую подают пропаганду, просто которая, ну, эта пропаганда, можно сказать, расстрельная, потому что, или револьверная, она стреляет в человека, она не рассказывает человеку, как BBC это делает, дает информацию, она просто пытается человека расстрелять. Я не терплю и не могу терпеть эту пропаганду.
Юрий Николаевич, вы говорили в интервью «Пятому каналу», что считаете самым главным достижением Украины за минувший год, что Украина доказала, что может существовать без экономических связей с Россией. Вы считаете, что эти связи не следует восстанавливать в рамках будущей нормализации отношений между двумя странами? Или эта нормализация вообще невозможна в условиях войны на востоке Украины после того, что Россия там сделала?
Так вообще никогда нельзя сказать слово «навсегда» или «на все времена». Этого быть не может. Мы соседи, и невзирая на те трагические обстоятельства, которые сложились сегодня, мы все равно остаемся соседями. И я убежден и хотел бы верить, что Россия вернется на европейский демократический путь. И я думаю, что какой-то потенциал все-таки в этой стране сохранился. И, конечно, соседские связи должны быть восстановлены, и это было бы выгодно в интересах наших народов, это понятно. И никто в Украине нет таких кровожадных людей, которые бы хотели вечной войны с Россией, потому что просто это невозможно, и в конце концов это вредит и Украине. И если говорить о событиях катастрофических в России, то я еще к этому добавляю в своих статьях, в своих сочинениях то, что эти события немедленно могут оказать тяжелейшее влияние и на Украину, потому что в случае каких-то там событий трагических волны беженцев могут пойти в Украину миллионы людей, и таким образом и здесь будет очень тяжелая ситуация будет создана. Поэтому нам не надо радоваться особенно вот каким-то несчастьям, которые ожидают наши народы. Это неправильно, это глупо, просто это аморально. Но сейчас ситуация такова, что в Украине накопилось довольно значительное число людей, это очень серьезный потенциал людей, которые считают Россию главным врагом Украины, которые справедливо считают после того, что сделала Россия с Украиной. Это активные люди, которые потеряли своих друзей, своих близких на войне. Это люди, которые воевали с русскими солдатами и русскими боевиками. И поэтому мне видится так, что они не допустят какой-то предательской, по их мнению, нормализации быстрой отношений или каких-то тайных соглашений, в чем они, в общем-то, и часто обвиняют руководство украинское, что, дескать, украинский президент и правительство ведут тайные переговоры с Путиным, идут на какие-то уступки и так далее. Вот этот потенциал, с одной стороны. С другой стороны, переориентирование украинского экспорта, скажем, на страны третьего мира сейчас очень сильно у нас возрос сельскохозяйственный потенциал, агропромышленный потенциал, и очень большой вывоз продуктов питания идет в третьи страны, в страны Магриба, азиатские страны. Сейчас открылись рынки в Европе, они, конечно, достаточно наполнены, заполнены, но тем не менее мы верим в то, что и здесь при определенной активности наших бизнесменов можно открыть возможности, и уже открываются такие возможности для ведения бизнеса. Поэтому не аксиома то, что Украина не может прожить без России. Вот это очень важно. Сейчас многие поняли, мы не получаем российский газ, но мы живем. Не очень жарко в наших квартирах, вот вы сейчас звоните, холодно у нас в квартире, ну там 17 градусов, 18, но мы терпим, вот, но мы не получаем российского газа, и мы можем существовать. Так же и с продовольственным этим нашим экспортом молочных продуктов, мясных продуктов. Да, тяжело будет, но переориентируется. И потом, в конце концов, и Россия потеряет, потому что ей приходится сейчас завозить продукты из каких-то абсолютно экзотических рынков, а терять такой громадный и такой разнообразный рынок продуктов, каким есть украинский. Поэтому я не думаю, что на ближайшую перспективу будет восстановлен этот объем торговли огромный, который существовал при Януковиче еще. И Украина будет переориентироваться все-таки на какие-то другие рынки. Ну, прежде всего, нам надо увеличить наш экспорт в Европу. И, очевидно, это и произойдет. Хотя это не так быстро, и понятно, что будут большие сложности, особенно что касается, скажем, вот этих нормативов европейских. Это очень дорогостоящая вещь. Но если наши предприятия будут сертифицированы по европейским нормативам и регламентам, то это будет очень большое достижение. Сейчас у нас вот-вот будет зона свободной торговли открыта с Канадой. Это огромный рынок, это нафта, это рынок из США и Мексики. И сейчас идут успешные переговоры с Израилем о зоне свободной торговли. Вот. Таким образом, если будет таких три зоны, европейская, израильская, восточная и канадская, то это достаточно сильный компенсатор тех потерь, которые были неизбежны при сворачивании наших операций с Россией.
Юрий Николаевич, вы стали недавно членом движения «За Украину» в НАТО, которое возглавил бывший президент Леонид Кравчук. Можно ли сказать, что движение успешно работает?
Можно будет сказать, что оно успешно выполнило свою задачу, если пройдет всенародный референдум, на котором, как мы считаем, 65, не меньше, до 70% скажут свое слово, свою волю быть членами НАТО. Мы хотим, чтобы воля народа была учтена так же, как при проведении референдума о независимости Украины, чтобы не было потом вопросов, что это было решение группы политиканов или членов Верховной Рады. Это должно быть, конечно, решение народа. Что интересное, просто удивительные вещи происходят. Вот сейчас проводили социологическое исследование в районах, прилежащих к оккупированным районам на Донбассе. И там вдруг, неожиданно для самих социологов, там поддержка нулевая участия Украины в НАТО, сейчас 29% поддерживает. Вот. И это очень интересный сдвиг. Ну, а я уже не говорю о том, что в западных и в центральных областях есть очень высокий процент поддержки этого движения. И, конечно, вступление в НАТО не только решается референдумом, хотя это очень важная составляющая часть, но это комплексный, сложнейший политический, военный вопрос. Это и совместимость нашей армии с НАТО, армейских стандартов с натовскими, это и экономические проблемы, это в конце концов ликвидация коррупции украинской и так далее. Это очень сложный комплекс проблем. И понятно, конечно, что Россия не будет нейтральна к этому решению, но мы думаем, что если будут продолжаться отношения войны и ненависти, и стремление России уничтожить Украину как государство независимое, то будет принято решение о вступлении в НАТО. С другой стороны, мы просто не знаем, каким образом будет НАТО адаптироваться к новым условиям. 2016 год покажет очень многое. Если будет расширение агрессивных устремлений Путина, скажем, в районе Балтийских стран или в районе Польши, где-либо в районах, уже контролируемых НАТО, то это очень серьезно ухудшит геополитическую ситуацию, и это может привести к радикализации позиции самой НАТО, потому что НАТО сейчас занимает достаточно осторожную позицию, понимая, что имеет дело с ядерной страной, с непредсказуемым руководителем.
Юрий Николаевич, в 2016 году еще одна очень важная дата – это 25-летие распада СССР. Вы были участниками тех событий, вы были в межрегиональной депутатской группе, были в Верховном Совете Советского Союза. Могли ли вы тогда представить себе, когда шел такой процесс очищения, десталинизации, что через 25 лет и в России, и на части территории Украины, в Донбассе, начнется такое возрождение культа Советского Союза и культа Сталина? Тогда ведь это казалось немыслимым. Как вы думаете, почему это сейчас возникло и процветает?
Вы знаете, вы какой-то очень болезненный для меня вопрос задали, и спасибо, который очень трудно рационально объяснить. Во-первых, я хочу сказать, что самые светлые времена я пережил, когда я был членом межрегиональной депутатской группы в Верховном Совете СССР. Группой тогда руководил Сахаров. Я помню все наши встречи с ним. Я помню, когда я ему принес десятки тысяч подписей украинцев в поддержку Сахарова, передал ему в руки. Это было где-то за неделю до его преждевременной смерти. Я хорошо знал Елену Боннер. Я встречался неоднократно с Борисом Николаевичем Ельциным, которого я уважаю, продолжаю уважать, невзирая ни на какие там наслоения вокруг его имени. Это все было время романтическое. Мы все верили, что мы будем едины. Будет Украина независимым государством, но, боже мой, никому в голову не приходило, что Россия может проводить враждебную имперскую политику против Украины. Да и зачем? Это просто и сейчас очень трудно объяснить. Вот. Ну, мы были тогда политически незрелыми, очевидно, юными, неумудренными вот этой политикой, старой имперской политикой. Вот там я впервые в своей жизни увидел людей, которые для меня олицетворяли вот эту имперскую Россию. Я вот тогда начал понимать, что дело даже не только в коммунистическом режиме, который огромное несчастье принес России, российскому народу, украинскому, всем народам. Но не только это. Я увидел людей, которые уже адаптировались к независимости России и которые продолжали нести вот эту идеологию имперскую, я бы даже сказал, расовую какое-то превосходство над другими народами, идеологию вот этого российского мессианства, этого Третьего Рима. И я понял тогда, что все-таки коммунистическая идеология и ее уничтожение, ее уход с исторической арены еще не решает всех вопросов, которые стоят перед, в частности, перед российским народом. Украинский народ при всех там наших недостатках, грехах, больших, малых, он не заражен этим вирусом имперскости. Это совершенно другие люди. Это то, чего не понимают, скажем, Путин, который, лицемерно уничтожая этот народ и желая его уничтожения, он объявляет его братским, очень близким, одним народом. Это вообще-то, в принципе, гитлеровская формула «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Вот, вот это та формула, которая звучит в словах, и в этом есть такое хорошее украинское слово «блюзнирская», такая, ну, не знаю, иезуитская, можно сказать, формула. Чем больше ты ненавидишь этот народ, тем больше ты делаешь вид, что ты его любишь и уважаешь. Вот это страшные вещи. Вы спросили, почему так произошло? Да потому что вот вирус этот превосходство. Он ведь был заложен в сталинские времена, когда Сталин поднял тост за великий русский народ, когда уже начались вот эти вещи, которые были порождены великодержавным шовинизмом, когда Москва – это центр мира, сияние, все остальные республики как бы были выстроены по рангам. Мне кажется, что тогда вот эти семена были заложены имперскости, они остались, и они взросли на новой почве. Конечно, здесь и комплекс поражений, вот эти фантомные боли, воспоминания об этом дутом величии, когда ценою жертв миллионов людей империя от Берлина до Пекина поднимала там свои боевые знамена. Это все шумиха, это все то, что кажется некоторым людям величием, оно, конечно, не является таковым, но, тем не менее, оно играло свою большую роль, и вот это ощущение поражения, оно тоже сыграло роль. Это был комплекс Веймарской Германии. Но я вам хочу сказать, я когда был послом в Соединенных Штатах Америки, меня удивляло то, я почти каждый день ходил по роду своей службы в государственный департамент, они все время нам ставили в пример Россию. Вот они говорили, как Россия демократизировалась, как Россия либерализировалась, там экономика, как она пошла вперед. Они верили, они ставку делали на Россию. То, что теперь говорится по поводу американцев, это неправда, потому что они делали ставку на Россию как на страну, народ, нацию, которая поднимется, которая станет демократической. И они действительно небольшие деньги вкладывали, создавали разные фонды, вот, в своем, может быть, даже наивном каком-то стремлении поднять эту Россию. Они ее ввели в восьмерку, G8 там и так далее. И вот все это были совершенно напрасные усилия, оказалось, потому что в России взросли жестокие, реваншистские, нацистские, прямо скажем, силы, а главный вождь нынешний, я его называю верховным правителем Белой России, он возрос на гитлеровских идеях, и я это показывал в одной из своих статей, проводя аналогии, потому что была такая книга знаменитая в 40-м году, издана в Лондоне, «Зверь из бездны», где разговоры с Гитлером записал Раушнинг. Он был деятелем видным нацистской партии, другом Гитлера. Потом он пересмотрел свои взгляды и уехал, эмигрировал в Англию и опубликовал эту книгу. «Разговоры с Гитлером». Что тот говорил? Тот ведь создал образ гибридной войны. Это удивительно. Просто когда читаешь эти вещи, то страшно становится, насколько все это было разработано еще нацистским режимом. Вот все эти вещи, это удивительный феномен возрождения в какой-то русской форме, российской форме нацизма, это очень грозное явление. И, конечно, мы все были наивны, мы думали, что только демократия победит, и, к сожалению, те люди, миллионы людей и в Украине, и в России, которые поддерживали Горбачева, которые поддерживали умеренные либеральные реформы, которые поддерживали демократизацию, они были разорены, они ушли из жизни, потому что, ну, уже естественным путем, так сказать, гибели и смерти целого поколения, и просто были отброшены от политических процессов, к сожалению.
Юрий Николаевич, в конце нашей беседы я бы хотел вернуться к вашему прогнозу, который мы обсуждали в начале 2017 год. Ведь в 80-е годы работали те же факторы. Была несправедливая война в Афганистане, резко упали цены на нефть, но был и важнейший фактор – это национально-освободительные движения в советских республиках и желание элит создать свои государства, но в Украине в первую очередь. Но вот если говорить о возможности распада России – вот этого третьего фактора ведь нет. Можно вообразить его только на Северном Кавказе. Может ли без этого третьего фактора совершиться вот такой переворот?
Каждый раз в новых исторических обстоятельствах вряд ли продуктивно искать какие-то факторы, которые сыграли роль в прошлом. Ну, я согласен с вами. Конечно, это был огромный фактор. На мой взгляд, был один из основных. Это национально-освободительное движение. И прежде всего, в такой огромной республике тогдашней Советского Союза, какой была Украина. Я с вами согласен. Но мне кажется, что найдутся новые факторы. Сейчас очень серьезным и страшным, прямо скажем, фактором является мусульманский. Я вот прочитал о том, что, скажем, Татарстан в России не хочет порывать связи с Турцией. Это очень интересный новый фактор, потому что казалось бы, что все там подчинено единому верховному правителю, а выходит, что и не так уж этот тотальный контроль там над этими образованиями национальными в России. Ну, трудно сказать, конечно, и делать прогнозы, кто будет ведущей силой, но мне кажется, что сейчас вот я не вижу просто еще и человека, лидера, который мог бы быть. Ведь мы не будем забывать, что тогда, во времена Горбачева, был мощный такой лидер, как Ельцин, который вокруг себя сплотил очень много либеральных сил и именно российских сил. Сейчас не видно такого лидера. Трудно тоже сказать, кто им может стать. Но ведь есть тысячу разных вариантов развития события, от попытки переворота и ГКЧП, который имел место в 91-м году, до дворцовых переворотов, до каких-то совершенно вариантов новых, неописуемых, которые могут осуществиться. Трудно сказать. Но 16-й год будет определяющим в этом смысле в подходах к тому роковому 17-му году.